Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Наталья Брагару из Сиднея, эксперт по детским книгам и автор блога Kids Books Explorer. Мы поговорили с Натальей о том, какие книги о войне стоит читать детям и в каком возрасте, а также какие этические моменты стоит учитывать при выборе подобной литературы.
В принципе, читать о войне нужно, потому что книги помогают и осведомить, и дать прочувствовать на примере опыта героев о том, что это такое, как жилось, как живется сегодня людям и детям среди военных действий, в эвакуации, в эмиграции, беженцев, бросающих все и бегущих от опасности, как вот сейчас мы все, наверное, в русскоговорящих семьях знаем множество примеров. Книги как бы предлагают такой путь к прочувствованной осведомленности на эту тему. А вот эта самая осведомленность прочувствованная, на мой взгляд, это основа установки на то, что война — это зло. И в надежде я, что такая установка, если с детства прививается, то это послужит какой-то мотивацией, что ли, предотвратить такие горькие примеры истории в будущем.
Какие есть книги, самые, как вам кажется, известные или наиболее значимые, которые вот надо держать в голове? Мне вспоминается «Маус». Ну, я не знаю, насколько она вообще подходит детям. Может быть, у вас что-то есть?
Есть, конечно. У меня в домашней библиотеке есть ряд книг. Я вот сейчас, готовясь к нашему разговору, составляю пост обзорный из того, что у нас на наших полках есть. Я его еще не опубликовала, но опубликую после нашего разговора. Ну, классические книги, которые, мне кажется, стоит иметь в виду, это «Diaries of Anne Frank», о которой все знают. Дневник девочки, пережившей Холокост и свидетельницей всех этих ужасов в концлагерях. О ней много написано, у меня в моей подборке ее нет, потому что просто, мне кажется, о ней и так уже все знают. Мой ребенок ее читал в библиотеке. В категории классических также «Боевой конь». Книги, по-моему, уже более 40 лет. По сюжету этому снимались фильмы, ставились театральные постановки. Там история о мальчике и его любимом коне, которого продают в армию. Действие происходит в Первую мировую. И мальчишка и конь настолько близки, так друг друга любят, что вот этот подросток молодой записывается в батальон и проходит Первую мировую войну в поисках своего коня. Оба, человек и конь, становятся свидетелями жутких битв, потерь, человеческих смертей с разных сторон окопов иногда. Но их верность друг другу как бы дает им силы пройти. И одна из немногих книг со счастливым концом, которая очень важен для детей, чтобы окончить жуткую историю на ноте надежды. Воссоединяются они в конце войны, продолжают уже в мирной жизни. Книга как бы не только о войне тут, а еще и о преданности, о любви, о дружбе. Еще одна из потрясающих книг, которая произвела сильное впечатление на моего ребенка, была одна из первых на тему Холокоста. Она тоже считается классической, получила много наград за свой такой непредвзятый реализм в передаче ужасов войны и Холокоста. Называется книга «Rose Blanche» итальянского автора и иллюстратора Роберто Иноченти. Там действие происходит в нацистской Германии во время Второй мировой, и история от лица девочки, немки, которая повествует как бы о начале войны, где все было охвачено духом оптимизма, патриотизма в нацистской Германии, и Роуз Бланш также как бы верила в правое дело, так скажем. История разворачивается так, что она натыкается на концлагерь за пределами своего города и украдкой пробирается туда и становится свидетелем того, что происходило в концлагере. Она начинает помогать заключенным, там детям и взрослым, передавая им еду свою, которую мама ей упаковывала в школу. И история заканчивается ее исчезновением. И как бы этот конец так оставлен для интерпретации читателя. Мой ребенок первый раз столкнулся с концептом Холокоста тут, и у нас после этого было много вопросов, много разговоров на тему, что это такое, почему вообще такое возможно. Тут я хотела остановиться на возрасте, с которого надо начинать. Мне кажется, малышам, которые еще сами не интересуются, не спрашивают, не слышат об этом, мне кажется, что ни к чему их этим нагружать, пока не наступит момент, когда они способны осознавать и воспринимать эту информацию.
Я помню мое первое столкновение с войной. Мне кажется, мне было лет 8, и на уроках чтения, это получается первый или второй класс, нам задали прочитать какое-то количество рассказов из учебника, из книги чтения и так далее. И там был короткий рассказ про Хиросиму и Нагасаки. Я не помню совершенно, что именно, как он был написан и так далее. Я просто помню свой шок и ужас. Там рассказывалось про девочку, которая лежит в больнице. Я сейчас уже не помню, но ей то ли со всего мира, то ли ей там друзья ее, то ли, в общем, я помню только, что ей отправляют вот этих вот бумажных журавликов все. И
ага,
вот она все-таки умерла.
Лера, эту книгу я тоже хотела упомянуть. Она у меня есть в подборке, потому что история известна по всему миру. И я тоже о ней первый раз услышала, учась в советской школе. Книга, которая у меня в подборке, называется «Садако и тысяча бумажных журавликов». Но ей их не присылали, а она сама верила в легенду о том, что если она сложит 1000 бумажных журавликов оригами, то боги исполнят ее желание быть здоровой. Это японская легенда. И вот лучшая подруга ей принесла в больницу бумагу, и она начала этих бумажных журавликов складывать, и до конца, даже при состоянии ее, которое уже совсем ухудшилось там при смерти, она все равно складывала их.
Какие еще книги есть, о которых стоит вспомнить?
Ну, мы живем в Австралии, поэтому у меня есть в подборке книга под названием «Глаза моей матери» или «История мальчика-солдата» замечательного австралийского автора-иллюстратора Марк Уилсон. Его дедушка тоже был таким мальчиком-солдатом. Дедушке посчастливилось дожить до конца войны, но история эта построена на вот этих реальных событиях. Их было 23 мальчишек, подростков, самому младшему было 14 лет, которые сражались в составе австралийской армии, и им это было все преподнесено, что война — это великое приключение, они все хотели покрыть себя славой, быть героями, и, естественно, все погибли, их имена сейчас выгравированы у нас на доске почета в австралийском War Memorial. И вот книга как раз о таком мальчишке, который соврал о своем возрасте, записался в полк и которого отправили на корабле с остальной армией сперва в Египет, где у них проходили учения, а потом перебросили их во Францию на фронтовую. И она так структурирована, эта книга, в письмах этого мальчика своей матери, которую он очень любил, оставил ее дома, хотел, чтобы она гордилась им, и о том, как эти письма меняются тоном от восхищенного восторга учений до потом ужаса, и мальчишка этот не вернулся, естественно, как и все из вот этих подростков.
Можете вспомнить какую-нибудь книгу, которая вас лично больше всего тронула, и вам показалось, что это действительно достойное произведение?
Лера, наверное, расскажу о книге, которую читали мы из последних. Это длинный роман, наверное, можно отнести к жанру мемуара, где-то 220 страниц. На русском языке книга писательница Элла Фанякова, автобиографический роман, который подошел бы, наверное, для чтения вслух с детьми более младшего школьного возраста или для самостоятельного чтения тем, кто постарше. Ленинградская школьница Лена повествует о ее жизни в блокадном Ленинграде во время Второй мировой войны. В 1941 году Лена должна была идти в первый класс, что, естественно, не произошло. И вот через призму детского мировоззрения и голосом ребенка ужасы войны, они становятся прямо осязаемыми, будто ты сам находишься там голодный много месяцев и среди бомбежек в условиях этой суровейшей ленинградской зимы. Вот если позволите, текст трудно перефразировать так, чтобы передать его эмоциональность. Если позволите, я зачитаю одну главу, она короткая. Называется «Преступление и наказание». Есть поступки в детстве, которые казнят жгучим стыдом всю жизнь. В сущности, это мелочи, но в них как бы отражены все твои плохие задатки. Безусловно, позднее ты ничего подобного не делал, наоборот, ты был честен и прям, но ведь когда-то ты все-таки смог. И эта мысль нестерпима. Для ужина на сегодня в ящик стола отложены 3 ломтика хлеба и 3 дольки шоколада. Мне это хорошо известно. Стол не заперт. Мне вполне доверяют. Но после грез о гороховом супе я могу думать только о еде. Настоящее наваждение. А что, если от шоколадки отрезать ну совсем незаметный краешек? Вот этого наверняка же никто не увидит. И потом я ведь возьму свою долю. Острым ножом срезаю один пластик. Ой, чудно, ни малейшего следа. Еще срежем, еще, еще. Ой, как вкусно, еще. Теперь хлебца. От моей доли не остается и крошки. Ну, возьму немного от папиной. Опять пускаю в ход нож. Когда на тарелке чернеет последний ломоть, я вдруг хватаюсь за голову. Что же я натворила? Оставила всех без ужина, без еды. Как я взгляну в глаза маме? Папы я не боюсь. Но это еще не было преступлением. Отец пришел на сей раз пораньше. Поставил на буржуйку чайник, приготовил стаканы. Сейчас должна появиться мама. Затаившись, я обреченно жду стука в дверь. Мама возвращается усталая, замерзшая. Губы у нее в запекшейся крови. Это цинга. Мама бесконечно долго моет руки. Отец поливает ей из кружки, идет к столу и выдвигает ящик. «Лена, ты съела хлеб?» Взгляд у мамы строгий, укоризненный, серые глаза ее суживаются, у меня душа уходит в пятки и замирает от ужаса. «Нет, не я, папа!» Никогда не забуду, как растерялся от моего предательства отец. Он все понял и пожалел меня сразу же. Но эту вину тогда, в зиму 41-го года, он не мог взять на себя, как сильно не любил меня. «Лена, ты сказала неправду, я же только что пришел!» «Нет, это он!» Мама переводит дыхание, молча берет оставшийся кусочек, молча вкладывает мне его в руку. «Ешь!» И до тех пор, пока я, давясь и обливаясь слезами, не проглатываю этот горчайший в моей жизни хлеб, они молча стоят рядом.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.